Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, говорим о семье. У нас в гостях отец Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хочу сказать, что поводом для сегодняшней беседы послужил мой личный опыт, который я пережила вместе с вами, и хочу немного поделиться с нашими радиослушателями. Начну с такого, знаете, наверное, начну немного странно. Дело в том, что когда-то матушка Ника очень настойчиво приглашала меня на так называемые супружеские встречи, где должны были встречаться семейные пары и, ну, как мне виделось, решать какие-то свои семейные проблемы. Поскольку никаких семейных проблем я за собой не наблюдала, я очень как-то так вежливо и нежно отбивалась от этих супружеских встреч, говорила, что у меня очень мало времени, вот, и в конце концов сказала матушке честно, я говорю, матушка, ну ведь наверняка очень много людей, у которых действительно есть проблемы, поэтому, ну, наверное, я не буду занимать чужое место. И вот в какой-то момент я все-таки дала слабину, ну, на самом деле это был мой муж. Он очень почитает отца Дмитрия, матушку Нику, очень любит. И вот он прям буквально как-то меня заставил поехать на эти супружеские встречи. Он говорит, ну, нас так зовут, надо поехать. Вот. Началось все очень-очень тяжело. Мы сели в машину, поехали. Я была очень раздражена, потому что это были целые выходные. И я вообще хотела их провести, может быть, в постели с книжкой. И я ехала решать какие-то свои несуществующие супружеские проблемы. Вообще слово «супружеские» уже у меня иногда вызывает такое легкое оцепенение. И дорога была какая-то вот странная. Навигатор пускал нас куда-то, как мужу казалось, не туда. В общем, мы, знаете, мы чуть не развелись в этих пробках, пока ехали на супружеские встречи. То есть мы вполне имели... Мы ругались ожесточеннейшим образом. Мы вполне имели шанс доехать уже разведенной пары. И, в принципе, это решение во мне уже назрело, когда мы приехали в Владимирскую область, потому что все эти встречи, они проходят в уединенном месте, как-то вот чтобы не было такой мирской суеты. И я вышла из машины и немножко смягчилась, потому что, ну, была такая прекрасная природа, какой-то вкусный ужин, и довольно быстро я стала забывать, откуда взялось это раздражение, но оно мне запомнилось. И вот недавно мы с отцом Дмитрием и с матушкой обедали, и я услышала отзывы от других участников, которые тоже ездили на эти встречи. Они сказали, что они тоже по дороге страшно ругались. И это прям вот, знаете, то, как мне вот духовный отец когда-то говорил, когда едешь на какое-то хорошее дело, обязательно что-нибудь с тобой такое происходит. И если это происходит, значит, правильным путем идете, товарищи. Но я много говорю. Вот я хотела спросить, это правда, вот когда ты едешь, вот именно наладить какие-то вопросы семьи, обсудить какие-то свои проблемы, решить их. Почему такие препятствия? Вот такой вот, наверное, немножко негативный вопрос в начале программы.
Ну, да, наверное, я попытаюсь сейчас ответить на этот вопрос, как смогу. Дело в том, что раз мы с вами православные христиане, то мы должны понимать, что любое дело, которое доброе, любое дело, которое мы с вами хотим сделать, и призываем Бога, Господа Иисуса Христа, на помощь всех святых, оно, конечно, будет не без испытаний. Почему? Потому что есть еще враг человеческого, дьявол, сатана, который будет пытаться нам всячески мешать. Особенно, что касается семейных взаимоотношений, да, отношений в семье, когда есть конфликты, споры, недоговоренности в семьях, в общем, какая-то кризисная ситуация, и если супруги решили это как-то исправить, как-то над этим поработать, дьявол дремать не будет.
Можно я, отец Дмитрий, тебя немножко перебью? Вот ты говоришь, кризисная ситуация. Очень часто, и вот я сейчас тоже с этим столкнулась на ваших встречах, эта кризисная ситуация, она же не видна в семье, да? То есть вот то, как я ехала, я не думала, что я еду решать какую-то проблему. Об этом я немножко позже скажу. Меня это настолько поразило. А эти ситуации, они как-то накапливаются, да? И они накапливаются для того, чтобы в конце концов рвануть. Да, прости, что перебила.
Ну, если совершенно верно, Аня, вы сказали, что вот кризис, он может быть незаметен, вот, а потом, как у меня хорошо один мой друг-священник сказал, что в духовном плане у нас здоровых нет, у нас есть недообследованное, какой-то медицинский термин. Поэтому я думаю, что как раз вот те встречи, которые мы с матушкой ведем, они способствуют некому дообследованию, вот, и возникновению новых каких-то отношений, как говорится, перезагрузки этих отношений.
А можно мне добавить, да, если можно? Вот, смотрите, во-первых, я бы посоветовала всем, кто едет на эти встречи, сразу хочу сказать, что вы отдавайте себе отчет. Вот правильно сказал отец Дмитрий, что мы боремся не с плотью и кровью, да, а с духами злобы поднебесной, как нам говорит и Евангелие, и святые, и что, конечно же, когда мы собрались что-то поменять в своей семье, там, в хорошую сторону, как-то, в общем, вместе пообщаться, поговорить, то духи, они безучастными не останутся. И все семьи практически, которые к нам едут, они говорят о том, что у них было очень сложное такое принятие решений туда поехать. Когда они ехали, точно так же, как и у Ани с Аркадием, у них случались какие-то разборки, непонимания, в общем, пока они ехали в машине. Вот, даже были случаи, когда заезжали не туда. И вот надо себе поставить галочку, что надо вопреки, если собрались, все-таки вопреки всему доехать. В этом даже есть что-то героическое. Вот. А еще хочу сказать, что когда вот у вас начинается вот эта вот борьба с помыслами, что не надо, появляются какие-то куча дел, которые надо сделать, вот вы, как говорил наш духовник, отец Иоанн, вы когда с навязчивым помыслом боретесь, вы не забывайте, пожалуйста, кто на другом конце провода. То есть вот тот помысел, который у вас в голове присутствует, да, что ехать не надо, что, в общем, это все не надо, вы просто понимаете, да, что на другом конце провода стоит дух, который очень умный, очень древний, и который очень не хочет, чтобы вы что-то изменили в своей семье.
Я, наверное, нужно сказать несколько слов о том, что мы уже несколько раз назвали супружескими встречами, да. Дело в том, что отец Дмитрий, матушка Ника, сейчас скажу, сколько лет назад, организовали такие, ну, это, можно сказать, семинары, да, какие-то. На самом деле, действительно, это проще назвать встречами, когда несколько пар встречаются и вместе молятся, пишут друг другу письма, отвечают на поставленные вопросы. Вот можно прям буквально несколько слов, что же такое эти супружеские встречи?
Ну, супружеские встречи – это программа по работе с семейными парами. У нас она называется «Диалог в семье». Значит, эта программа, она попала к нам от протоиерея Александра Дягилева, который такую же подобную программу с несколько другим названием ведет в городе Санкт-Петербург, больше уже где-то 12 лет. Вот мы эту программу ведем шестой год, с 2017 года. Он нам как бы ее предоставил. Мы внесли туда свои кое-какие изменения, вот, и, так сказать, вот параллельно с ним эти же встречи проводим, вот, ну, можно сказать, в Москве. Вот так, если кратко.
Да, я еще добавлю, что вот эта уединенность, да, то есть как бы вы уезжаете немножко подальше от города, немножко подальше, часа два, там три ехать, и Это тоже очень важно. Да, ну, очень многие пары остаются в первый раз один на один. То есть у кого-то очень много детей, у кого-то очень много работы. Кто-то так увлечен там на приходе, что буквально... Вот я видела пару у вас, которая была настолько вот много вовлечена в жизнь прихода, что буквально какое-то началось выгорание. Вот. И, а тут супруги остаются один на один, и это очень часто абсолютно неожиданная ситуация. И кроме этого, ну... начинают обсуждаться, да, какие-то вопросы. Те, кто ведут эту программу, они рассказывают о своих проблемах и рассказывают очень откровенно. И супруги задают друг другу вопросы, им выдают тетрадки, они должны писать ответы на какие-то, да, вопросы. И вот для меня это было... То есть сначала я с величайшей иронией к этому отнеслась. Ну, я и так много пишу. Сейчас я буду мужу что-то писать. И муж тоже немножко растерялся. Вот. Потом как-то моя ирония сразу поубавилась, потому что я вдруг поняла, что когда ты пишешь, вот эта вот письменная форма, она предполагает какую-то предельную искренность. Тебе совершенно незачем лукавить. Незачем подбирать какие-то специальные слова, которые увели бы от темы. Да, и у меня вот появилось какое-то ощущение, ну, наверное, мы помолились там перед этим, но появилось ощущение какого-то вот откровения. Но при этом очень сложно было писать мужу. Не знаю, что мне мешало, какая-то вот... Да чего он и так должен все понять, да? Вот. У вас были какие-то вот... История супругов, когда вот эта вот невозможность, недопонимание накапливалось до такой степени, что уже как-то критическую массу набирало.
Ну, да, в принципе, конечно, там супруги едут нередко, как раз вот такие, как знаете, когда они входят, от них аж звенит. От того,
эфир.
Что, да, 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 вот потому что уже все так напряжено внутри, что там вот-вот раздастся взрыв. Вот были курьезные случаи, когда мне обычно составляю группу я, и звонят мне, и записываю я их тетрадочку, потому что запись обязательна, и вот мне звонят иногда и говорят: да я все равно разведусь, я поставлю точку. Я говорю: конечно, это ваше право, вы до нас, пожалуйста, доезжайте, вот, пройдите программу, а потом поставите точку, если вам это хочется. Вот. И, конечно, приходится рассказывать вот так кратенько, что там нас, ну, люди задают вопрос, куда они едут, что там с ними будет. Я говорю: вы знаете, там нас ждет 11 встреч, там каждая встреча – это определенная тема, мы ее кратко рассказываем, и самое главное, что даем свидетельство либо свои из опыта нашей жизни, либо дают свидетельство наши ведущие пары, они рассказывают свой реализованный или реализуемый в данный момент, или даже нереализованный опыт, вот как они справлялись с этим. Потом мы с вами обязательно молимся, просим помощи от, ну, Бога, а потом самое главное, составляющее вот этих программ, от вашей искренности пред Богом, пред самим собой и перед своим супругом будет результат. То есть мы там не говорим ничего в круг, вы общаетесь только сами с собой, отвечая на эти вопросы в письменном виде, потому что в письменном виде, конечно, можно более, так скажем, уравновешенно, без эмоций, как-то рассказать все это и себе, главное, открыть на что-то глаза и супругу донести. И вот искренне написав в дневнике вот ответы на вопросы, которые мы задаем, вот в этот момент все зависит именно от вас. Потому что потом после молитвы супруги расходятся, пишут отдельно ответы, а они, когда встречаются в номере и делятся ответами, это остается тайной для окружающих. Мы не знаем, что происходит, потому что каждая семья, она уникальна, каждая семья – это такая некая тайна. А Господь создает каждую семью вот как очень хрупкий сосуд. Туда нельзя заходить такими вот, знаете, как-то со своими какими-то там громогласными советами. Это все очень хрупко, и решить вопросы могут супруги только между собой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье с отцом Дмитрием Кузьмичевым, настоятелем храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушкой Никой. Скажите, пожалуйста, вот как пришла идея вообще начать эти супружеские встречи? Наверное, что-то началось, как всегда, с чего-то личного, нет?
Ну, что интересно, да, мы с отцом Дмитрием сейчас уже 33 года совместно в браке. Тогда мы были 28 лет, и мы была такая история, что мы, конечно же, рассказываем о своем опыте, вот, но идеи создания, вот как бы взять на себя эту программу, мы хотели помочь семье, которая рядом с нами, отец Дмитрий этих супругов венчал, и у них распадался брак. У нас была в первую очередь, конечно, идея помочь им, чтобы как-то и у них брак сохранился. Но мы оказалось, да, что, пройдя эту программу, очень много открыли для себя.
Ну, наверное, будет немножко неуместно спросить, а чего именно открыли для себя?
Ну, раз я начала рассказывать.
Тогда было, если сейчас 33, то тогда было 27 примерно лет супружеской.
28 лет, да, супружеского. Мы уже 6-й год сейчас, наверное, уже пошел, как мы ведем эти встречи. Вот. Мы, знаете, было удивительно, когда мы прошли эту программу, мы... Когда вот в многоделании, ну, наша семья, вот мы сейчас с отцом Дмитрием, я не побоюсь этого сказать, мы в браке счастливы, это действительно так. И мы, знаете, попав на программу, мы думали, ну, что она нам может дать? Ну, у нас же так все хорошо, вот все замечательно.
Очень понимаю.
Да, и вдруг мы поняли, что за многоделанием, за вот этой суетой повседневной, за теми делами, которые происходят вокруг нас, за детьми, с которыми надо постоянно там общаться, решать их проблемы, наши совместные отношения, они, знаете, приобретают, как будто на них смотришь через мутное стекло. Как будто вот стекло это оно замылилось, замутилось с годами, и вдруг мы как будто его протерли, оно стало прозрачным. Нам очень много дала тема любви, она присутствует у нас в встречах, открою такой небольшой секрет. И вдруг мы написали друг другу письмо любви, и мы искренне рыдали, сидячи, потом мы читая, потому что мы не ожидали, сколько мы не сказали за эти годы друг другу. Это было просто такое открытие для нас.
Мочка, вот говорите прямо до слез. Правда, письмо любви – это тоже такая какая-то тема необыкновенная. Дело в том, что вот в течение вот этих двух дней очень плотного графика супруги еще пишут друг другу письмо любви, и это зачастую тоже не самая легкая задача, потому что, дорогая, я и так посвятил всю жизнь тебе. Ну, что ты хочешь еще какие-то слова от меня услышать? Вот мы такое очень часто, на самом деле, от мужчин слышим, и женщины не всегда по прошествии, как, не знаю, уже десятилетий, думают, что это вообще возможно, и это, правда, и нелегкая задача, и слезы из глаз. Я хочу... Да, отец Дмитрий.
Ну, я еще хочу добавить, что как раз, ну, опять же, немножко приоткрывая программу, что как раз вот письмо любви – это очень важная точка в самом выезде, когда перед темами, которые будут разбирать наболевший вопрос, это письмо любви очень важно, потому что люди начинают вспоминать, вот как матушка сказала, те...
Всё хорошее.
Они должны вспомнить все хорошее вообще, что в браке у них было, потому что... Потом уже постфактум выясняется, что, ну, это уже когда люди могут поделиться выездом, да, в конце, они говорят, что им выезд дал или не дал, они уже говорят, что, да, вот на этом письме любви мы вспомнили, что когда-то мы там встречались, там, обнимали друг друга, там, не знаю, говорили эти слова, когда были молодые, а потом вроде это как бы само собой разумеющееся, ну, ты меня любишь, люблю, я тебя люблю, ну, все.
Но никак всё это, хорошо.
Ну, да, но никак это люди в течение жизни, за суетой вот этой житейской, забытым, они не показывают. Это касается всех. И семей мирян, да, и семей священников, кстати, да, потому что у батюшек своя там нагрузка, у матушек, да, и это тоже начинает пропадать. Оказывается, любит человек тебя, не любит, где эта любовь, может, по ней прошли, прошла любовь, по ней звонят колокола, вот, и оказывается, что люди начинают вспоминать, вот, как вот в Евангелии сказано, да, вспомнить свою первую любовь. Это же вот, это же красота отношений.
Да, и, кстати, это, знаете, еще очень помогает вот тем, кто, наоборот, вот уже страшная ситуация, когда семья готова распадается фактически, да, когда люди одни, ну, супруга занимается детьми, муж занимается работой, у них как-то жизнь идет параллельно, и смотришь, через 20 лет они уже совершенно чужие люди. И вдруг ты им говоришь: ребята, вспомните 20 лет назад был же вот тот толчок, который вашу семью... Вы создали семью, вы вспомните, как вот этот момент любви, как он был, как он проходил у вас. И это помогает потом дальше перейти вот к этим сложным темам непонимания и просто пройти их менее болезненно, наверное, вот так можно сказать.
Вот у меня к отцу Дмитрию тоже вопрос. Вот то, что вы говорите про такую заезженность уже семейной жизни, я почему-то очень примеряю это вот на такие неправильные, такие православные какие-то установки, которые говорят о том, что жена там слушается мужа, сидит дома. Ну, это такие вот, которые у меня были в начале моего православия. Очень... устаешь и вот забываешь об этих самых словах любви, благодарности друг другу. Но есть же еще такая немножко специфическая проблема. Вот отец Дмитрий, вы сказали про семьи священников. Вообще, вот вы настоятель храма, да? У вас авторитет. И бывает ли такое, что вот этот авторитет в семье превращается в некую авторитарность? Есть такое искушение, как через него пройти, если есть?
Что касается семьи, у нас, если эти такие вещи были, они, я думаю, уже преодолены. И кстати, вот благодаря встрече мы тоже это в свое время там прописывали, потому что мы программу уже проходили полностью вот, в свое время. И, кстати, тоже какие-то вещи до сих пор. Мы же тоже являемся все время участниками этой программы, как-то прописываем. Вот. Но, может быть, не так глубоко. И поэтому я думаю, что, может, ну, матушка, я думаю, подтвердит, что у нас как-то эти вещи уже сгладились, и в семье у нас как-то все решается советом уже давно.
Ну, вот. Если можно мне добавить, как матушке, да, то, ну, есть такое, знаете, вот в православии, типа того, что терпи, молись, и все.
Да, да,
вот.
Да, да.
А оказывается,
вот это то, о чем я говорил.
Да, а оказывается, установки. Вообще-то говоря, ну, гораздо эффективнее это поговорить. Просто взять и друг с другом пообщаться на разные темы. Ну, вот это оказывается иногда очень важно и нужно. Ну, и вот что касается конкретно священнической семьи, у меня, ну, для меня, как бы, я решила некоторый такой момент, что когда отец Дмитрий находится в храме на подворье, ну, как раз у нас на территории храма, когда он на службе, для меня это как будто вот такой вот, это вот действительно священник, которому я поклонюсь, которого я как бы очень уважаю. Но когда батюшка приходит домой, он становится уже так ближе, роднее, уже с ним можно поговорить, пообщаться, что-то решить такое. И действительно, вот батюшка подтверждает, дома уже, конечно, мы с ним и все стараемся обсуждать, и там и бывают у нас какие-то и между собой споры, ну, всякое бывает, то есть мы просто... Из уже многолетнего опыта пытаемся как выйти из всякого момента спорного так мирным путем.
Ну вот вы говорите о том, что нужно разговаривать, а очень, как мы уже в начале разговора заметили, очень большая проблема, когда люди не успевают разговаривать и не понимают важности этого, накапливание вот этих взаимонепониманий. Вот есть у вас какие-то истории, когда это взаимопонимание уже достигало критического размера? По-моему, вы мне рассказывали про какие-то истории ревности, да, которые... Ведь вот эти вот мелочи, которые ты копишь, там, ну, извините, разбросанные носки, ну, вот,
ну, до пошлости какой-то. Или колпачки от пасты. Вроде как глупость, да, людей это
называют. Это же не колпачки, не носки, да что это?
Ну, вот на самом деле, как раз совсем, я могу немножко тоже приоткрыть такую тайну, не называя имен наших соведущих, когда рассказывают о себе. Вот у нас достаточно молодая пара соведущих, которые говорили о том, что, ну, жена как бы пошла на концерт, на рок-концерт, одна, без мужа. И муж вроде как ее отпустил, но когда отпустил, у него вдруг его накрыла ревность. Вдруг она там с кем-то, а вдруг, в общем, он, кстати, даже не очень мог себе объяснить, что, почему был такой толчок, но вот и, как супруга говорит, я возвращаюсь с этого концерта и вижу перед собой абсолютно каменного мужа, который не хочет разговаривать, не хочет идти на контакт, и дальше вот как в аду, говорит, вот понеслось все, то есть у нас все начало рушиться, мы перестали вообще общаться, муж начал меня игнорировать, он, в общем, всячески показывал мне, что он со мной не согласен, и у них там дошло до того, что через полтора года у них уже стоял вопрос о разводе. И жена искренне считала, что муж меня разлюбил. Она не могла понять, почему так произошло. Она не могла понять, когда это произошло. И вот приехав на супружеские встречи, они вдруг об этом поговорили, и жена мужу кричала: полтора года ада, мы же могли поговорить об этом раньше. Она вдруг узнала, что это была ревность, беспочвенная ревность. Опять-таки вернемся к тому, кому, что злым духом это очень выгодно. Вот беспочвенная ревность, о которой они даже не поговорили, они не обсудили, они не выяснили причину, а почему вдруг муж окаменел. А муж при этом, как оказалось, он жутко переживал, он очень серьезно мучился. Это был, для него это тоже был ад.
А почему он свою жену?
Очень, они очень друг друга любят.
И, да. Любил, и в общем у них такие отношения, да. Что вот, ну.
И вдруг вот все вот это вот хрупкое, вот этот сосуд, да. Он чуть не был разбит.
Сегодня мы говорим о семье. У нас в гостях иерей Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. С вами Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в студии Анна Леонтьева. Мы говорим, как всегда, по понедельникам о семье. У нас в гостях иерей Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. Потрясающая история, вот про эту историю ревности, о которой мы говорили в первой части программы. Я хотела еще успеть поднять такую важную тему, которая тоже на ваших встречах обсуждается. Вы знаете, я сейчас вот общаюсь со своими взрослеющими детьми. Простите, дети, если вы услышите слово «взрослеющие», вы, наверное, хотели бы услышать слово «взрослые». Вот, но именно взрослеющими со своими какими-то такими перегибами бывает. Вот, в частности, я часто спорю с ними, потому что у меня более, наверное, традиционные понятия о роли мужчины и женщины там в семье и в жизни. Вот, и если я, например, скажу что-нибудь такое, что ну, это не женское дело или что-нибудь такое, я имею шанс получить стальной взгляд дочери и вопрос: мам, это что еще за шовинизм? И меня очень поразило такое очень простое, как это, библейское описание, как было положено начало разницы между мужчиной и женщиной. Вот можно я попрошу вас рассказать? Ну, начнем, как говорится, с Адама.
Ну, что здесь можно сказать вот в ответ на такие вызовы современности, да, которые идут от нашей с вами молодежи? С одной стороны, человека можно понять, потому что все хотят как бы равноправия. Но если мы смотрим библейскую картину мира, мужчина и женщина, они все-таки сотворены неравнозначными, да, Адам сотворен первым, жена Ева, она уже, так сказать, взята от мужа как помощница, вот, и эта подчиненность, она, конечно, сохраняется в силу нашего первородного греха, который мы преодолеваем через Христа Спасителя, в браке особенно, вот, но еще надо добавить, что, ну, такое, может быть, слово не очень подходящее для церковной лексики, оно может быть для современного человека подходящее, то есть Богом дан некий функционал разный и мужчине, и женщине, и этот функционал сохраняется даже после грехопадения, то есть мужчина – это кто? Защитник рода, защитник внешнего пространства, добытчик, да, если, так сказать, таким языком, и в нем это заложено, вот заложено онтологически. Почему? Потому что мы даже вот объясняем разницу мужчины и женщины на встречах. У нас есть там в одной встрече, она называется «Непонимание наших чувств», ну, «Непонимание в семье», как бы. И мы начинаем с того, что мы расставляем точки, где мы находимся, то есть в каких позициях, что заповедано Адаму делать, что заповедано Еве делать. И там такой вот субординации-то на самом деле нет жесткой, то есть у каждого свой функционал, то есть они должны, мужчина и женщина в браке, друг друга дополнять. Но есть зона ответственности Адама мужчины и зона жены, ее область, ее ответственность. И вот когда ты людям начинаешь эти вопросы, так сказать, вот эту проблематику объяснять на пальцах, что вот Адам, он защитник, он сотворен вне рая, да, вне рая, он защищает пространство внешнее, он оберегает жену, семью, а Ева, она сотворена уже в раю, то есть она вот проснулась в этой во всей красоте, и вот она вот такая, она мать там твоих детей, да, она существо гормональное, при всех, так сказать, да, у нее там может быть настроение меняться, да, у мужчины этого нет, то есть когда у мужчины настроение меняется постоянно, значит, какая-то проблема уже в мужчине. И вот когда людям начинаешь вот эти вещи, позиции объяснять, вроде бы начинает в головах становиться на свои места все, но из-за того, что мир, средства массовой информации, и тот вот, как один священник у меня выразился, гендерный шторм, который нас сейчас вот накрывает, говорит другой, особенно молодежи, то картина мира у них, конечно, складывается совершенно другая. Ее можно только переломить, наверное, да, ну, прежде всего, молитвой, да, и собственным примером в семье, мама и папа, только так. Только по-другому, наверное, работать это не может. А чтобы мама и папа этот пример дали правильный, они должны сами в своих позициях разобраться, то есть кто где находится.
А можно добавить, да, батюшка? Вот вы знаете, просто если коснуться тоже еще вот темы разницы мужчины и женщины, мужчина, он действительно создан, знаете, вот если с другой стороны посмотреть, да, он немногозадачный. Мужчина берет одну задачу и ее решает, решает иногда до конца, глубоко, копая, там, понимаете, обоснованно, он всегда как бы старается логически это обосновать. Вот, то есть мужчина, он действует последовательно, то есть вот сначала одно, потом другое, потом я возьму третье. А женщина, она создана таковой, что она, может быть, она просто по природе такая, она многозадачная, как, знаете, большой интернет-канал. Она, у нее сразу в голове и суп варить, и с детьми, и какие-то там школьные проблемы, и кому-то еще позвонить, и еще надо продумать, куда ехать и что делать. То есть у нее вот все кипит. Но вот она, женщина совершенно другая, она по-другому устроена. Вот. И вот эта вот разница, она у нас в городах, она не видна. То есть мы вот в такой зоне комфорта находимся, что мы иногда вот это как бы забываем, мы это перестаем это видеть. Но я живу за городом. Я очень хорошо знаю, что вот возьми вот этих вот, кто говорит, что мужчина и женщина одинаково, ребята, давайте по-честному, давайте отъедем подальше от Москвы куда-нибудь, там, подальше в лес, и мы сразу поймем, насколько мужчина, он, у него одни задачи, а у женщины другие. Вот, то есть вот с этой точки зрения, как бы, если посмотреть, да, то все становится на свои места.
Но я должна сказать, что я как раз очень это понимаю, потому что я, когда встретила своего мужа 5 лет назад, Я уже 3 года была одна, и все задачи, которые передо мной были поставлены, мне казалось, что я уже, в общем, их довольно успешно выполняю. Я зарабатываю деньги, я сама езжу на машине, я наладила отношения со своими детьми. То есть у меня вот, знаете, настолько было ощущение, вот это я про себя рассказываю, настолько было ощущение своей самостоятельности, самодостаточности, что мне, в общем-то, и встречать никого не нужно было, как-то Бог подкинул. Но встретила мужа я как раз не в Москве, а в большом доме за 360 километров от Москвы. И я вот помню вот эту вот эволюцию в своей голове, как я начинала понимать, насколько все на самом деле по-другому, насколько вот эта моя такая московская уверенность в своей такой могуществе таком, да, ну, потому что я уже 3 года к этому времени была из-за себя, из-за того парня, да, то есть я была фактически уже вот то, что называют «оно», да, то есть я была и им, и собой. Ну вот, ну это как бы не смешно и грустно, но вот да.
Вот в свое время, когда мы с отцом Александром Дягилевым обсуждали вот проблематику вот начала вот этих встреч, у него такая была тоже презентация хорошая, когда он нам показывал эту программу о том, как, что вообще в мире произошло, когда ушел вот патриархальный строй. Патриархальный строй, так сказать, когда, ну, вот мужчина всегда был такой вот именно защитник, да, вот, рода, да, а женщина, она была тоже на своем месте, вот, и сейчас этот патриархальный строй у нас, конечно, не вернется, просто его нет, он разрушен в силу вот нашей социальности, вот, и нам, на самом деле, от этого-то плохо, вот нам кажется, что хорошо всем, да, а на самом деле уже здесь плохо, вот. И вот как раз через вот этот диалог, да, в семье, мы вот эти вот вещи начинаем как раз выстраивать правильно. Вот. Я думаю, что, ну, многие со мной согласятся, где-то вот нам надо вот эти вот позиции как-то восстановить.
Ох, и получим мы за эту программу от феминисток.
Ну, вы знаете, конечно же, вот те, кто очень яростно будут доказывать, что они равны, но ведь в семье есть такие отношения, как именно что на равных разговаривать, договариваться и общаться. Самое главное, что проговаривать. Вот наша программа, она не просто называется «Диалог в семье». То есть вот, вы знаете, мы же созданы Богом. Самое удивительное, что мы созданы дополнять друг друга. Мы очень хорошо там просто даже схему рисуем, где мы показываем, что вот Господь нас создал разными, и мы разные именно для того, чтобы мы могли друг друга дополнить. Там мужчина своей продуманностью, женщина своей чувственностью и интуицией. Понимаете, мы как раз рисуем, вот когда эту схему, мы говорим о том, что когда между нами Бог и между нами любовь, мы, если вот это все совмещается, да, то получается такой, не побоюсь этого слова, такой сверхчеловек. Ведь Господь и создал семью, чтобы двое стали плоть единой. И вот это вот единство, оно дает настолько много, когда ты понимаешь, что ты в семье друг друга дополняешь. Мы не спорим, не пытаемся доказать, там, не пытаемся там одному другому на голову залезть, а мы друг друга дополнили и стали вообще-то вот тем, что Господь говорит, да, плоть едина, мы становимся сильнее 2x.
Ну, мы, наверное, тоже можем сказать, что в счастливом браке ощущение, что силы не удваиваются, да, а они как будто удесятеряются. Да. Там, не знаю, что-то такое происходит, что какой-то взрыв, да, какой-то химический процесс, в результате которого выделяется какое-то бешеное количество энергии.
Да, да, это так.
И мы часто очень видим это по вот, действительно, счастливым семьям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях иерей Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцеве, матушка Ника. Да, матушка, хотела спросить, наверное, у вас и отца Дмитрия какие-то еще истории, которые происходили на ваших глазах с семьями, которые приходят И благодаря молитве, благодаря вот этой работе друг с другом, с собой, происходят какие-то чудеса. Вот очень хотелось какую-то историю.
Ну, вы знаете, вот есть история удивительная, которая нас очень заинтересовала, так скажем. И когда к нам обратилась пара, да, они, у них был очень тяжелый опыт супружеский. Муж до того, как стать мужем, как, значит, создать семью, он баловался тяжелыми наркотиками. И когда семья была создана, он как бы перед этим, конечно, дал себе обет, что он больше этим не будет заниматься. Семью создали, и было сначала все хорошо. Где-то сколько-то лет, у них было уже 6 человек детей, и вроде семья все нормально, но, вы знаете, вот, в какой-то момент у него произошел срыв, и он опять ушел в тяжелые наркотики. И вот нам супруга рассказывала, что, говорит, у меня начался ад, когда у меня на руках мало-мало меньше, кого-то надо в сад, кого-то в школу, а рядом лежит муж бревно-бревном. Вот, и ни на что не реагирует. И вот каждый день мне приходили помыслы, что мой брак – ошибка, и что, значит, вот зря я, эта семья была создана и так далее. Вот она своего мужа за полгода, наверное, все это вот активно продолжалось полгода, она его за эти полгода фактически возненавидела. И когда ей батюшка предложил помолиться за мужа, вот молитву по соглашению почитать, она говорит, как же мне тяжело было себя просто вот как-то вот заставлять читать эту молитву о своем муже, к которому я тогда не питала никаких чувств. И 40 дней, она говорит, я читала я, батюшка с матушкой и... мы вот, получается, втроем просили Бога о том, чтобы вот как-то эта ситуация изменилась. И вот через 40 дней она говорит, я прочитываю эту молитву, я подхожу к мужу, а у меня ситуация все такая же, мало-мало меньше, муж лежит бревном-бревном, но первый раз за эти 40 дней я почувствовала в своей душе жалость. И я погладила мужа по голове и пошла делать дела. А оказалось, что Господь ждал именно этого момента. Именно переворота в ее душе ждал Господь, потому что потом все стремительно начало меняться. И сейчас муж активно занимается тем, что помогает людям выходить из нарко- и алкогольной зависимости. У него целый центр, и он как бы очень активно этим занимается. Вот оказывается, что любая тяжелая ситуация в этом, в этой жизни, да, она дана Богом для чего-то. Вот каждый, когда происходит что-то тяжелое в семье, надо сказать, Господи, для чего мне сейчас это дано? Для чего сейчас я прохожу это испытание? Заглянув в себя, вообще у нас все встречи, они основаны на том, чтобы Господь, чтобы человек глубоко заглянул в себя, чтобы он посмотрел внутри себя, что у меня должно, что я хочу внутри изменить, чтобы наши отношения стали лучше.
Потрясающая история. На самом деле, вот мы с чего начали, да, что, ну, не побоюсь этого пафосного слова, враг рода человеческого очень ополчаются именно против семьи. Видимо, потому что в семье начало, в семье конец и в семье основа всего. И вот это вот накапливание раздражения, накапливание вот то, что может превратиться, вот как матушка рассказала, даже в ненависть, оно как бы легко и приятно. Очень часто вот эта обида, которую испытывают люди по отношению к своей половинке, она какая-то очень, знаете, ну как, извините, по вене пускается. То есть... гораздо сложнее переломить ситуацию и вот почувствовать, помолиться и прекратить чувствовать раздражение. То есть, знаете, я просто такой случай помню, когда мой покойный муж, у него был такой тяжелый период, он болел, ну, болезнью, которая часто заканчивается летально. И в один день, я помню, как я еду в магазин перед праздником, и, кстати, как раз вот тогда заехала в храм к матушке Нике, и мне нужно купить к празднику еду. И тут звонит муж и говорит о своем диагнозе. И я все равно еду, ну, я каменею, да, и я вот сдерживая как бы слезы, я иду по супермаркету с этой вот тележкой, и мне навстречу очень обостренные все чувства, я понимаю, что вот муж может не выжить. И мне навстречу идет пара. И, знаете, муж просто вот с тележки падает какой-то буханка хлеба. И жена начинает на него кричать. С каким-то таким, знаете, раздражением, доходящим до какого-то ожесточения просто. Ну, понятно, что там за этим стоит какая-то история целая, анамнез болезни, да. Но меня так поражает. Вот у нее же вот живой, здоровый муж. Понимаете, да, вот это вот несоответствие ситуации и вот этой буханки хлеба, это для меня вот до сих пор вот, ну, да, дрожи. И я на самом деле вот на ваших супружеских встречах должна сказать, что самое какое-то... Я, это слишком, может быть, откровенно, но я уже написала об этом текст. У нас на радио Вера возобновилась рубрика «Частное мнение». Там очень кратко нужно рассказать о чем-то таком значимом. Вот, но поскольку я рассказала очень кратко, то сейчас я могу рассказать немножко поподробнее. Для меня очень важным моментом было осознание того, что у вас есть такой пункт во встречах супруг или супруга как дар Божий. И это немножко звучит тоже так, супружеские встречи, дар Божий. Но если ты поворачиваешься к этому лицом, и ты начинаешь вспоминать, когда ты встретил свою половинку, что ты испытал? Ты испытал трепет, необычайную благодарность за то, что вот такой человек тебе даден. Но со временем этот человек, он начинает как бы включать такую функцию полезности в твоей жизни, да? И если эта полезность реализуется как-то не так, как тебе кажется нужно, ну, ты начинаешь как-то испытывать дискомфорт и так там, дорогой, а нельзя ли вести машину как-то получше или там как-то, ну, в общем, ты начинаешь человека редактировать под себя. И вот это вот ощущение дара, оно проходит. И можно вот спросить у отца Дмитрия, вот как возрождать это ощущение дара, и как вы это делаете на встречах?
Ну, мы на встречах еще говорим, когда делаем перед каждой встречей, мы делаем свой комментарий, или там богословский, или социальный, вот. Или постфактум, когда уже, например, там написаны там дневники, ну, всегда, ну, или где-то проходимся сквозной такой нитью, да, через все встречи, мы часто говорим о том, что напоминаем людям о том, что вот если светишь ты дар Бога для меня, что ценить эту встречу друг с другом, почему? Потому что она может резко прекратиться, просто может прекратиться, можно на человека наорать, ну, за буханку хлеба или еще за что-то, а он ночью не проснулся. И таких случаев масса. И оказывается, нам даже наши соведущие иногда говорили, что у них там были случаи, но не с ними, а с другими, там с приходов, с каких-то еще как-то людей. Вот брак раз, и нет его, вот человек пропал. Или там жена умерла. А человеку-то не успел сказать последнее слово «прости». Вот не, или не примирились, понимаете? Вот поругались, не
это
примирились.
Самое страшное.
Да, самое страшное. Оказывается, бумс, можно же, так сказать, и договориться до этого, вот постоянными раздражениями, еще недовольством, что не тот муж, не та жена. Ну, как все было, да, жена, которую ты мне дал, да? Ну, вот начинается все. То есть все, вот это библейское основание, да, вот грех, что такое грех? И вот если этот грех в семье не преодолевается, грех эгоизма, себелюбия, ну, все вроде на поверхности. А для человека, даже для христиан, простите, православных, это становится почему-то неочевидным, да? Вот, неочевидным. И приходится на вот этих площадках, как диалог в семье, вот эти вопросы поднимать и решать. Для чего? Потому что люди, ну, замылились, быт, Всё, и привычка друг к другу. Вот привычка, да, она все начинает убивать брак. Вот мы привыкли друг к другу. Ты должен делать это, а ты должна делать это. Все, по привычке мы можем привыкнуть.
Вот, очень интересно, сейчас, матушка, простите, вот очень интересно, отец Дмитрий сказал, ну, просто для немножко развернул. Очень интересно, что одна из сторон греха, да, вот то, что вы сказали, то, что Адам ответил Богу, ну, это же жена, которую ты дал мне, это же она мне дала это яблочко-то,
да, да.
Плод. И получается, вот тут тоже какая-то вот произошла штука очень страшная.
Перекидывание ответственности друг на друга. И вот в семье, если это не преодолевается, то есть вот в семье это должно быть преодоление, то тогда брак будет трещать, и ничего с этим не сделаешь. А перекидывание ответственности, на нас же, мы же ответственны еще за детей, которые смотрят на нас. И потом ты смотришь, что, а если родители не реализовали вот этот божественный замысел о семье, как ты им потом скажешь с христианской, да и с человеческой точки зрения, что, дорогие, вы должны жить так, они скажут, папа, мама, вы так не жили, чему вы можете научить нас? И вот еще мы как раз на встречах говорим о том, что почему мы должны вот сейчас на этой площадке встречаться, диалога в семье, и писать друг другу дневники, потому что часто бывает так, что, к сожалению, опыт даже наших родителей, да, не является добрым примером, к сожалению. Но при том, при всем, конечно, мы ни в коем случае родителей не осуждаем, мы всегда сохраняем мир с породившими нас, это обязательно, при всем при том, не перенося их проблемы на нас. Вот так вот, это очень важно. Сохранять мир с породившими нас, вот так.
А можно еще добавить? Дело все в том, что мы опять-таки объясняем и говорим о том, что надо научиться благодарить Бога за каждую минуту, которая вот в течение дня происходит. Вот вечером, каждый раз, каждый день просто надо сесть и поблагодарить Бога за все хорошее, что произошло с нами, и за даже если что-то произошло плохое, то за это тоже поблагодарить Бога, потому что это делает нас сильнее. И знаете, еще, если можно, я кратенько расскажу историю, вот сейчас только ее вспомнила, которая была у нас. Знаете, присутствие Бога в жизни, вот этому, это же тоже надо вспоминать. А когда Господь касался жизни вашей семьи, а когда вот вы чувствовали максимально его присутствие в семье, вот, в семье, да? Вот у нас такая была история, я ее сейчас вспоминаю и просто дивлюсь, насколько Господь может быть рядом, когда отец Дмитрий, будучи еще тогда просто Димой, он работал на трех работах, мы переехали за город, он работал на трех работах, чтобы как-то нашу семью обеспечить, у нас родился второй ребенок, и он приходил иногда домой через двое суток на третий, он то есть был и сторожем, и звонарем, и плюс еще работал на деревообрабатывающим, это столяр-краснодеревщик, в общем, у него был целый ряд обязанностей, а я сидела дома, и я в какой-то момент, кормя маленькую Ксюшу, я, видно, выскочила на улицу, что-то делала, я простудилась. Я помню, что у меня поднялась какая-то огромная температура, я уже видела, у меня начались глюки, там я видела уже летающие тарелки вокруг Луны, ну, уже думаю, ну, все, у меня уже совсем плохо, мобильных телефонов тогда не было, ближайший телефон на соседней улице, туда просто с маленькими детьми не дойти, а я пошла, открыла дверь в доме, чтобы, если что-то со мной случится, чтобы, ну, соседи, может, зайдут как-то, вот. И, вы знаете, я легла спать, провалилась в забытье, а когда утром я очнулась, то я поняла, что у меня нет молока. У меня лежит маленькая грудная Ксюша, которой 3 месяца, она кричит от голода, потому что ей хочется есть, а я не могу ей ничего дать. Я помню, как я вот просто это было такое, тогда была такая молитва, когда я пришла на первый этаж, я села, ко мне пришел маленький Серафим, 2,5 года человеку, вот. Он увидел ревущую маму, потому что у нее на руках лежит ревущая Ксюша. Он сел, помню, мне в ноги и тоже заревел. Вот. И я помню, как я тогда молилась искренне. искренне и очень громко Богу: «Господи, сделай так, чтобы мой муж сейчас не пошел на свою там какую-то очередную работу, чтобы он пошел домой, потому что мне нужна его помощь». И я помню, что в 12 часов дня распахивается дверь, и на пороге стоит мой муж. Опять-таки повторюсь, что у меня была такая слабость, что я ни до какого бы телефона не дошла. Вот, у меня не было сил вообще выйти из дома, у меня после огромной этой температуры. Вот. И вдруг он вот услышал молитву, он вошел в дом, а я ему с порога прям кричу: «Дима, у меня молока нет». И он побежал через лес в Изварино на молочную кухню, чтобы, значит, хоть там что-то взять. И там главное интересно, что тоже вот он вбежал на эту кухню, когда уже все, женщины закрывали двери, и, в общем, они уже все там сложили, убрали. И он когда прибежал туда сказать, что мне нужно срочно что-нибудь, у моей жены молока нет, они ему надавали там разных там смесей. Вот, в общем, ну, я тогда, вот именно тогда я поняла, насколько Господь... Таких случаев потом я могу рассказывать много, вот, но заметить присутствие Бога рядом с вами, вспомнить об этом, поблагодарить Бога за это, вот, наверное, это самое главное.
Ну, я думаю, что на самом главном мы и заканчиваем нашу программу. Спасибо вам огромное. Сегодня с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. Говорили о семье и борьбе за нее. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».